Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о самых разных формах общественной активности в российских регионах. Насколько правдивы мифы о провинциальном русском болоте и равнодушных обывателях? Пробиваются ли ростки гражданского общества вдалеке от столичных городов в Пскове, Ейске, Набережных Челнах или Иркутске? Сложно найти проблему, которая была бы столь же злободневна для россиян, как жилищно-коммунальное хозяйство. Обычным жителям страны она воспринимается как одна из самых насущных. Например, в декабре Левада-центр провел опрос, посвященный главным событиям 2014 года. Повышение цен на ЖКХ вошло в тройку главных событий. Его, наряду с наводнением на Дальнем Востоке и крушением самолета в Казани, отметили 34% респондентов. А в феврале 2014 года проблемы ЖКХ заняли первое место среди проблем россиян по опросу ВЦИОМа. 57% упомянули их, 51% высокую инфляцию, 46% общий уровень жизни в стране. Несложно заметить, что ЖКХ является и частью двух других ответов, если учесть долю расходов среднего россиянина на коммунальные услуги. Многие жители страны отдают на них 10-12% своих расходов. Лидируют по понятным причинам дальневосточные регионы – Амурская область, Камчатский край, Магаданская область. Но есть в первой десятке и обычные области европейской части России – Рязанская, Смоленская или Вологодская. Однако, несмотря на важность этих проблем, большинство россиян остаются неграмотными или малограмотными в вопросах ЖКХ. Они не знакомы с жилищным законодательством, не разбираются в формировании тарифов, не знают своих прав и обязанностей. Это превращает их в заложников решений управляющих компаний. Задача общественных организаций – изменить эту ситуацию, говорит председатель Красноярского движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков.
Сама по себе организация появилась как фактически группа единомышленников в конце 2012 года, и, соответственно, в самом начале 2013 она получила свою юридическую регистрацию. По большому-то счету это было объединение именно представителей Совета домов, близлежащих друг к другу, с целью выстраивания равноправных взаимоотношений с управляющими организациями нашего города Красноярска, потому что до возникновения, так сказать, общественного движения «Народный контроль ЖКХ» взаимоотношения выстраивались скорее со значительным перевесом в сторону интересов управляющих компаний. Сейчас потихоньку получается все-таки положение менять, переламывать и, соответственно, устанавливать какое-то равновесие.
Отсюда одно из приоритетных направлений работы – жилищное просвещение, рассказывает Роман Казаков.
Один из проектов общественного движения в 2013 году был Академия домового управления. Это как раз курсы просветительские, курсы базовой юридической грамотности, базовой технической грамотности для того, чтобы люди, обращаясь в управляющие компании, именно могли это делать обоснованно, оправданно и в случае каких-то споров и исключительно приводить ту правовую нормативную базу, которая имеет место. То есть этот проект мы реализовывали в районах города. Слушателями проекта стали более 1000 человек, а так как зарекомендовал свою успешность, то есть в 2014 году, где-то с начала апреля, мы планируем этот проект уже расширить. То есть мы уже подготовили список тем, набираем методический материал, нанимаем спикеров, привлекаем спикеров для того, чтобы они, соответственно, нужным материалом насчитывали. И в дальнейшем, то есть я думаю, что мы в течение 2014 года, с начала апреля и до конца, второй сезон так называемой Академии домового управления для большего количества представителей Советов домов, мы его реализуем. То есть по сегодняшнему прогнозу, 2014 год мы планируем пригласить в качестве слушателей порядка 3000 человек.
Правда, работа народного контроля не снискала теплого отношения со стороны управляющих компаний, продолжает Роман.
С управляющими компаниями у нас устраиваются такие, скорее, близкие к конфликту взаимоотношения, потому что просветительская деятельность в отношении жителей, методическая помощь в составлении жалоб, регулярное юридическое сопровождение, то есть написание иска до представительства в суде, безусловно, напрямую бьет по интересам управляющих компаний и по карману тех людей, которые эти управляющие компании создавали, и тех, кто, соответственно, ими руководит. Взаимоотношения, скорее, такие, естественно, по понятным причинам натянутые, и конструктивного диалога, всего того, что у нас по многим вопросам диаметрально противоположные мнения, а его пока выстроить не получается. Но мы этой цели изначально и не преследовали. Наша задача заключается исключительно в том, чтобы помогать жителям.
О просветительской работе в Воронеже рассказывает председатель общественного совета по вопросам развития ЖКХ при главе города Ольга Фролова.
У нас есть общественная приемная совета. Мы отчитываемся перед общественной палатой Российской Федерации, поскольку я являюсь членом рабочей группы по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации. У нас за прошлый год через приемную прошло 2400 обращений. Вот как вы считаете, это много или нет? У нас проходит здесь бесплатное обучение жителей. Мы проводим семинары как по районам, проводим семинары у себя по изменению законодательства для председателей ТСЖ, для управляющих компаний, для советов домов, для муниципальных служащих, которые работают с населением. И мы проводим у нас уже с 2010 года, 3,5 года у нас идут занятия трехнедельные, такая программа 9-10 занятий с советами домов или с любыми жителями, которые захотят поучиться. Там у нас 2 дня читает юрист лекции по жилищному законодательству, 2 дня экономист по начислениям, 2 дня по техобслуживанию, что такое техобслуживание, как содержать общее имущество. Сейчас мы ввели еще капремонт.
Люди вполне способны разобраться во всех тонкостях, если они чувствуют, что это бьет по их карману, говорит председатель Калининградского регионального центра общественного контроля Сергей Шерстюк.
За последнее время я побывал в проблемных наших городах, в Черняховске, в Балтийске. Здесь в Калининграде мы людей собирали. И ясно одно, что когда ты людям правильно объясняешь, те акценты правильно расставляешь, люди прекрасно все это понимают и говорят: Сергей Анатольевич, что нам нужно сделать? То есть мы готовы полностью поддерживать ваши, так сказать, старания, ваше начинание вот, в том, чтобы были справедливые тарифы, чтобы было соответствующее нормальное качество коммунальных услуг. Люди, в принципе, уже созрели, потому что именно в городе Калининграде, в Калининградской области, как нигде в другом городе, у нас самые высокие тарифы. Вот если мы их сравниваем со средними тарифами по Российской Федерации, то у нас выше, чем средние по России. Вы представляете? Калининградская область, она вот даже рассматривает северо-западный федеральный округ, мы находимся в самых благоприятных климатических условиях. У нас более короткая зима, у нас более высокая среднегодовая температура, у нас все лучше, а стоимость гигакалории выше, стоимость горячей воды выше, стоимость природного газа в 2 раза выше. А если смотреть на доходы населения, то в среднем они ниже, чем по России, а уж не говорим в абсолютной величине сравнивать эти города. Получается, что именно население Калининградской области несет повышенное тарифное бремя, с которым нужно бороться. Ну и вот люди наконец-то понимают, что их права в этом плане нарушены.
По-настоящему интересоваться вопросами ЖКХ людей заставляют не усилия общественных организаций, а собственные проблемы. И именно поэтому стремление разобраться в теме растет. Согласен председатель Ассоциации товариществ собственников жилья Удмуртии Виктор Кривоносов.
Нашей помощью не так много, как много в сопротивлении иногда к непродуманным решениям органов власти. Ну вот давайте пример. Значит, закон изменения жилищного кодекса в российский, который стал формировать новую систему финансирования капитального ремонта. Такой вариант, когда все собственники обязаны копить деньги на капитальный ремонт. И это, на мой взгляд, такой нонсенс, который вырос из единственных неответственных за свое имущество, это граждан, которые не отвечают за свое имущество в многоквартирном доме. Поэтому, когда вышел закон, граждане начали сильнее задумываться о том, что сделать с капитальным ремонтом, и многие стали принимать решение об открытии специального счета и о создании товарища собственника жилья у себя в доме, чтобы не попасть так в общий котел, где будут собираться все деньги капитального ремонта.
Вы слушаете радио «Свобода». В эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Государство остается главным игроком в коммунальной сфере, а большинство населения по-прежнему полагается на него во всех вопросах. Эти два фактора приводят к тому, что ЖКХ и политика оказываются тесно связаны, говорит Виктор Кривоносов.
В России пока эти вещи практически неразрывны. Ну, вот, во-первых, потому что у нас структура такова за много лет сложившаяся. Это достаточно жесткое монопольное обеспечение ресурсами. Так, за каламбур, прошу прощения, ресурсами жизнеобеспечения. А раз так, то власть и не может, и не хочет, наверное, пускать их в свободный рынок и там дробить каким-то образом. Значит, это 80% ЖКХ – это уже не рыночные отношения, а монопольные-политические. Вторая часть – вот жилье. Ну, при условии, что основная масса собственников жилья в Российской Федерации появилась в ближайшие 20 лет с закона о приватизации, когда из небольшого класса владельцев жилищно-строительных кооперативов, вдруг вырос огромный класс, такой условно класс собственников квартир в многоквартирных домах. Собственниками стали, а менталитет не изменился. Многие собственники все еще оглядываются на органы власти в надежде, что они решат за них их проблемы.
Связь ЖКХ и политики во многом надумана, считает председатель Волгодонской ассоциации собственников жилья Борис Меренков.
Я не знаю, честно говоря, как они связаны, но почему-то все время пытаются их связать вместе. Просто такое впечатление, что нас назначили ответственными за все, что происходит, организации, занимающиеся управлением многоквартирных домов. Я говорю про управляющие организации. Их просто назначили ответственными за все. Я все время Ельцин сказал, во всем виноват Чубайс. Теперь у нас во всем виноват ЖКХ.
Именно коммунальная тематика доминирует на протестных акциях в провинции. Вот лишь некоторые митинги последнего месяца.
24 февраля в Бийске около 500 горожан вышли на митинг против роста тарифов. Как сообщили в алтайском отделении КПРФ, в митинге приняли участие около 500 человек. Жители Бийска вышли с требованиями отставки правительства и прекращения тарифного беспредела. 27 февраля участники митинга в городе Артемовский выразили недовольство беспорядком в системе ЖКХ и потребовали отставки как местного руководства, так и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По оценке местной газеты «Егоршинские вести», на митинге было 300-400 жителей города. 1 марта в Рязани прошел митинг с требованием к президенту и губернатору области остановить рост цен и тарифов на услуги ЖКХ. Акция собрала около 200 участников.
Необходимо учесть, что протестная активность в регионах остается невысокой, и несколько сотен человек на митинге – это уже довольно много. Более того, ЖКХ используется в качестве паровоза для других тем. Например, на последних митингах, проводимых КПРФ, принимались резолюции по украинским событиям. Темы жилищно-коммунального хозяйства оказываются центральными и на выборах любого уровня. Но насколько политизированы общественные организации и как они строят свои отношения с государством, говорит Роман Казаков.
То, что касается взаимодействия с исполнительной властью, здесь вопрос исключительно совместного нахождения каких-то решений, потому что есть вопросы, по которым мы, безусловно, расходимся во мнениях, а есть вопросы, где мы видим точки для сотрудничества. В частности, по нашей инициативе был создан общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города Красноярска. По нашей инициативе сейчас в городе Красноярске создается управляющая компания на принципах муниципально-частного партнерства, чтобы была возможность со стороны корпуса депутатов города Красноярска осуществлять контроль за деятельностью управляющей компании. Поэтому вот те проекты, где мы находим взаимопонимание, мы, безусловно, их стараемся реализовать. Проекты, где взаимопонимания не находим, мы их стараемся реализовывать самостоятельно, но при этом, то есть, важно отметить, да, что противодействие, вот, по крайней мере, в городе Красноярске, в филиалах по Красноярскому краю, мы не встречаем. Либо нам помогают, либо хотя бы не мешают. В принципе, мы за это уже благодарны.
Таким образом, общественные активисты традиционно дистанцируются от политики. Позицию народного контроля поясняет Роман Казаков.
Безусловно, у каждого участника общественного движения могут быть и есть свои политические взгляды, свои какие-то представления и своя гражданская позиция по тем или иным вопросам. Но это личное мнение одного отдельно взятого человека, одного участника общественного движения. Само по себе общественное движение «Народный контроль» в ЖКХ, оно не относится ни к одной партии, оно не финансируется ни одной партией и, соответственно, ни одну из партий не поддерживает.
Но при этом аполитичная позиция позволяет выстраивать взаимоотношения со всеми политическими силами, и это полезно для работы народного контроля, считает Роман Казаков.
Те выборы, которые в сентябре 2013 года прошли, этот депутатский корпус, который был избран, у нас удается выстраивать диалог, продуктивный диалог, конструктивный диалог с теми депутатами, которые на сегодняшний день в городской совет уже были избраны. Вот у нас фактически на днях была инициатива как раз о том, что совместно мы, то есть общественное движение «Народный контроль» в ЖКХ и 3 депутата городского совета вышли с инициативой к правительству Красноярского края о том, что предлагаемый норматив на отопление, он ударит больно ударит по карману жителей двухэтажных домов, а у нас такой довольно ветхий фонд, и люди там живут небогатые. То есть вышли с инициативы, с альтернативным методом расчета этого норматива, который подпадает под требования федерального законодательства и просто должен быть рассмотрен, если он допустим, то принят. Непосредственного участия в политической деятельности, оно не требуется для достижения поставленных целей. Но при этом взаимодействие с депутатами Госсовета, оно плодотворно выстраивается, причем со всеми фракциями. То есть вот то письмо, о котором я сказал, это, соответственно, его подписали представители сразу двух фракций городского совета. Поэтому, то есть мы здесь необходимости активно участвовать в политической жизни, ее не видим вообще.
Для Волгодонской ассоциации собственников жилья общение с властью носит ситуативный характер – говорит Борис Меренков.
Если у нас выявляются, скажем так, какие-то проблемные точки, болевые, там, что ли, вопросы общие, конечно, для нескольких или для всех ТСЖ города, скажем так, вот, вот тогда мы, конечно, эти вопросы доносим от имени тех ТСЖ, по возможности предлагаем свои варианты решения или просим власти, опять же, смотря какой уровень, чьи вопросы, это или местные, или региональные, или федеральные власти, куда обращаемся, в пределах своей компетенции, разрешить эти вопросы или помочь чем-то. Вот основная наша работа. Защита и представление интересов ТСЖ. А в итоге это и есть как раз защита и представление интересов потребителей, собственников жилья.
У государства нет единой политики в разговоре с общественными организациями. Все зависит от конкретного чиновника, уверен Виктор Кривоносов.
Ты же общаешься не с властью, а общаешься с людьми во власти. Поэтому достаточно много зависит от личных качеств. Если тенденция сейчас, на мой взгляд, правильно принята, расширение влияния общественных организаций на вот эту самую полуполитическую деятельность страны, это хорошо, но ведь и чиновникам тоже надо меняться. А это смена у людей мышления, это происходит очень медленно. Когда общаешься, кто-то тебя понимает сразу и пытается в рамках своей компетенции что-то быстренько сделать. Кто-то тебя понимает, но задает вопрос, ну а для чего ему это надо? Не в смысле взять, а в смысле того, что он понимает, что это нужно сделать. Но если это он начнет делать, то это ему придется внедрять, делать, а он за это не получит ни спасибо, ни благодарности, только увеличение хлопот и лишних неприятностей. Ну, а кто-то смотрит так в глаза, не говорит об этом, а так сказать, ну, давай, базарь. Дальше отсидел свой, молодец, все, я свою функцию по общению с общественностью выполнил. До свидания, не забыл.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении», в студии Иван Беляев. В 2012 году в России начали появляться региональные центры общественного контроля над ЖКХ. К концу 2013 года их не было лишь в 6 регионах страны. Центры общественного контроля обязаны своим появлением указу президента Путина и работают под эгидой Общественной палаты, рассказывает директор Калининградского центра Сергей Шерстюк.
Знаете, в 2012 году были майские указы президента. Один из них номер 600, который предусматривал как раз и был посвящен всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Вот, улучшение качества предоставления коммунальных услуг, расселению из аварийного жилья, строительству жилья, улучшение коммунальной инфраструктуры. Вот, и одним из самых последних предложений, которые вот были в указе обозначены, это как раз была организация сети общественных организаций в регионах по контролю за коммунальными услугами. Ну, так оно называлось. На самом деле, потом были расшифровки, то вот эти региональные центры общественного контроля, так называемые, они должны были заниматься три основных задачи. Это мониторинг исполнения федерального законодательства на территориях регионов. Второе, это мониторинг тарифов и нормативов коммунальных услуг на все основные виды коммунальных услуг. И третье, это качество, контроль за качеством коммунальных услуг, непосредственно то, что было отражено в указе.
Но, как выяснилось, власть не всегда готова даже к умеренной критике в свой адрес со стороны вполне лояльной и подконтрольной структуры. Так, правительство Калининградской области активно помогало созданию центра, но затем приняло его работу в штыки, говорит Сергей Шерстюк.
На первых порах нам, конечно, помогало министерство ЖКХ наше, благосклонно отнеслось к организации, ну, указ есть президент, надо же выполнять. Вот, выделило, помогло, вернее, найти нам помещение, не бесплатно, конечно, за аренду мы сейчас платим там такие серьезные деньги. Вот второе, это помогла найти оргтехнику, компания одной из коммунальных предприятий нам в аренду сдала эту технику, вот мы ее арендуем в последующем выкупом. То есть, вроде как, неплохо поначалу стартанули мы, вот, а когда дело дошло до непосредственной нашей работы, когда мы затронули интересы самого министерства, то есть начали критиковать их некоторую бездеятельность, некоторые нарушения, которые были очевидны, так сказать, вытянулись на протяжении нескольких лет, в том числе невыполнение федерального законодательства в нашем регионе по нормативам потребления коммунальных услуг. В том числе мы выступили противниками принятия регионального закона по капитальному ремонту в том виде, который предложило правительство Калининградской области. Вот это все, будем говорить, настроило против нас правительство негативно, они стали к нам относиться совершенно по-другому.
Дело кончилось тем, что областные власти лишили центр финансирования, продолжает Сергей Анатольевич.
И когда вопрос решался о принятии федерального бюджета на следующий год, то бишь на 2014 год, это в декабре прошлого года, была принята поправка о том, что нам давалось финансирование, мы были включены в финансирование из регионального бюджета. Но когда дошло дело уже до 2014 года, непосредственно выяснилось, что эти деньги министерство хочет распределить между несколькими общественными организациями и совершенно не на цели проведения общественного контроля, а на проведение вот как раз вот жилищного просвещения, разъяснения гражданам жилищного кодекса и на экологию и сбор мусора. Министерство ЖКХ, вице-премьер, который курирует это направление строительства и ЖКХ, вот, они, в общем-то, будем говорить, придерживаются позиции о том, что такой региональный центр общественного контроля, вот в таком виде, он им не нужен. Вот, им лучше иметь свои организации, которые к ним относятся лояльно. Вот такие вот вещи творятся, которые дискредитируют саму мысль общественного контроля, которая была заложена в этот указ. К сожалению, вот мы уже с 1 марта, центр наш вынужден был прекратить свою работу, сократить, будем говорить, мы не прекратить, а сократить. Вот, все сотрудники у меня ушли в отпуск неоплачиваемый, будем искать волонтеров. Но вы же прекрасно понимаете, что экспертизу, например, нормальную экспертизу тарифов или какого-то подзаконного акта мы уже провести не сможем. Я считаю, что полностью вина лежит на вот этом министерстве. Но не снимаю я вины из губернатора тоже.
Насколько обычные россияне оказываются готовы создавать ТСЖ и советы домов? О ситуации в Воронеже рассказывает Ольга Фролова.
У нас в городе около 2000 советов домов. Это порядка 70% всего, сколько должно быть создано. И, конечно, это все зависит от активности жителей на доме. Есть дома, которые вроде бы не очень хорошо обслуживаются, но, тем не менее, люди работающие, они могут платить. А вот там, где много пенсионеров, там, конечно, люди более активные, поскольку человек, выходя на пенсию, понимает, что у него уже не те деньги в кармане. И для него вот эти затраты на платежки, они становятся несоизмеримыми с его доходами. Вот тогда они начинают создавать советы домов, тогда они начинают считать. Вот сейчас у меня была замечательная председательница совета дома, которая посчитала все по всем видам услуг за год, какие у них ОДНы.
Успешный опыт работы советов домов помогает появлению новых, говорит Ольга Фролова.
У нас есть такая рабочая группа при совете из состава советов домов. У нас закреплены кураторы по каждому району советы домов, которые очень хорошо работают. Там они уже расширяются, как, вы знаете, как бросишь камешек в воду и круги по воде. Так они охватывают какие-то территории и работают с этими советом домов в поле.
Это не значит, что жилищное самоуправление не встречает противодействия. Одна из преград – сопротивление наиболее пассивной части жильцов, рассказывает Ольга Евгеньевна.
Я хочу сказать, вы должны понять, что совет дома – это самая большая проблема. Это люди, которые взваливают на себя всю ответственность по дому, и при этом они очень часто не находят отклика среди своих же жителей. Жители хотят, чтобы у них все было в доме хорошо, чтобы кто-то за них делал, но они не готовы платить. Хотя у нас в городе есть очень много советов домов, где принят целевой сбор на оплату председателю дома, компенсацию его расходов. Это же телефон, это напечатание каких-то бумаг, это транспортные расходы.
Вопреки расхожему мнению, государство ведет достаточно жесткую политику в отношении управляющих компаний. Это приводит к новым издержкам, и жителям становится выгоднее самим заниматься своим домом, говорит Виктор Кривоносов.
В течение 2012-2013 года был достаточно, может быть, правильный, но достаточно сильный нормативный, так сказать, наезд на управляющие компании. Вышло очень много нормативных актов, которые усиливают ответственность управляющей компании и ужесточают наказание за эти правонарушения. И вот проект закона лицензирования управляющей компании повышенными штрафами за деятельность в нарушение этого закона приводит к тому, что деятельность управляющей компании становится более рискованной. А раз более рискованной, то это в первую очередь будет сказываться и на собственниках жилья. Они начинают потихоньку отказываться от услуг управляющей компании, прямую создают товарищи собственников жилья и заключают договоры с управляющими же компаниями на выполнение определенных работ для ТСЖ.
В конце 2014 года в России должна заработать государство. Информационная система ЖКХ. На специальном сайте будет размещена информация обо всех управляющих компаниях, предприятиях, многоквартирных домах и домовладениях. Предполагается, что это позволит повысить прозрачность расчетов в коммунальной сфере и поднять стандарты обслуживания. Впрочем, информационную систему может ждать судьба многих других полезных начинаний, считает Борис Меренков.
Вообще, могу кратко сказать, если я однажды услышал фразу, что если то, что сейчас происходит, какая-то реформа, то неизвестно, что такое бардак. Начиная от принятия законов на федеральном уровне и кончая местными нормативными актами везде и все во всем.
Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и я, автор и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.